законбожий.org. Аппендикс 2. Обрезание христианин. Обрезание – заповедь, которую почти все церкви считают отмененной. Среди всех святых заповедей Божьих, обрезание, по-видимому, является единственной, которую почти все церкви ошибочно считают отмененной. Это мнение настолько широко распространено, что даже бывшие догматические соперники, такие как Православная Церковь, католики и протестантские деноминации, утверждают, что эта заповедь была упразднена на кресте. Иисус никогда не учил об отмене. Существует две основные причины, по которым это убеждение так прочно укоренилось среди христиан. Несмотря на то, что Иисус никогда не учил подобному, и что все апостолы и ученики Иисуса соблюдали эту заповедь, включая Павла, чьи писания лидеры часто используют, чтобы освободить язычников от этой заповеди, установленной самим Богом. Это делается, хотя в Ветхом Завете нет ни одного пророчества, указывающего на то, что с приходом Мессии народ Бога, будь то евреи или язычники, будет освобожден от исполнения этой заповеди. На самом деле обрезание всегда было обязательным, начиная со времен Авраама, для того, чтобы любой мужчина мог стать частью народа, которого Бог отделил для спасения, будь то потомок Авраама или нет. Обрезание как знак Вечного Завета. Никто не мог быть принят в святую общину, отделенную от других народов, если не проходил обрезание. Обрезание было физическим знаком завета между Богом и его избранным народом. Более того, этот завет не ограничивался определенным временем или только биологическими потомками Авраама. Он также включал всех иноплеменников, которые желали официально интегрироваться в общину и считаться равными перед Богом. Господь был предельно ясен. Это истина не только для рожденных в доме твоем, но и для пришельцев, купленных тобой. Будь они рожденными в доме твоем или купленными за деньги, они должны быть обрезаны. Мой завет на вашей плоти будет заветом вечным. Бытие 17, 12 и 13. Отсутствие пророческой поддержки для изменения. Если бы язычники действительно не нуждались в этом физическом знаке для того, чтобы стать частью народа, отделенного Господом, не было бы никакой причины, по которой Бог требовал бы обрезания до прихода Мессии, но не после. Чтобы это утверждение было правдой, в пророчествах должно было бы содержаться указание на это, и Иисус должен был бы сообщить нам, что это изменение произойдет после Его вознесения. Однако в Ветхом Завете нет ни одного упоминания о включении язычников в народ Бога, которое предполагало бы, что они будут освобождены от какой-либо заповеди, включая обрезание, только потому, что они не являются биологическими потомками Авраама. Две часто используемые причины несоблюдения этой заповеди Бога. Первая причина. Церкви ошибочно учат, что заповедь обрезания была отменена. Первая причина, по которой церкви учат, что закон Бога об обрезании был отменен, без указания, кто именно его отменил, заключается в сложности выполнения этой заповеди. Лидеры церквей боятся, что если они признают и начнут учить истине, что Бог никогда не давал указаний отменять ее, они потеряют многих прихожан. В целом, эта заповедь действительно неудобна для исполнения. Так было всегда и так остается до сих пор. Даже с развитием медицины христианин, решивший повиноваться этой заповеди, должен найти специалиста, оплатить процедуру, так как большинство медицинских страховок не покрывают ее, пройти операцию, перенести посон неудобства и выдержать социальное осуждение, часто сталкиваясь с противодействием семьи, друзей и церкви. Личное свидетельство. Чтобы человек действительно решился исполнить эту заповедь Господа, он должен иметь серьезную решимость. В противном случае он легко откажется от нее. Призыв отказаться от этого пути звучит повсюду. Я знаю это, потому что сам прошел через это в возрасте 63 лет, когда был обрезан в послушании заповеди. Вторая причина. Неправильное понимание божественного делегирования или уполномочивания. Вторая причина – и, безусловно, основная заключается в том, что церковь не имеет правильного понимания божественного делегирования или уполномочивания. Это недопонимание было использовано дьяволом еще в ранние годы, когда всего несколько десятилетий после вознесения Иисуса начались споры за власть среди церковных лидеров. Эти споры привели к абсурдному выводу, что Бог якобы передал Петру и его предполагаемым преемникам полномочия изменять закон Бога по своему усмотрению. власть над законом Бога. Вдохновленная дьяволом, церковь проигнорировала тот факт, что любое делегирование власти над святым законом Бога должно исходить непосредственно от самого Бога, либо через его пророков в Ветхом Завете, либо через его Мессию. Немыслимо, чтобы обычные люди сами себе присвоили власть изменять то, что для Бога столь драгоценно, как его закон. Ни один пророк Господа, ни Иисус никогда не предупреждали нас о том, что после Мессии Отец передаст какой-либо группе или отдельному человеку, будь то внутри или вне Библии, власть или вдохновение аннулировать, отменять, изменять или обновлять даже малейшую из его заповедей. Напротив, Господь ясно заявил, что это было бы тяжким грехом. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам. И не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам даю. Второзаконие 4:2. Потеря индивидуальности в отношениях с Богом. Еще одна серьезная проблема – это потеря индивидуальности в взаимоотношениях между творением и Творцом. Церковь никогда не должна была играть роль посредника между Богом и человеком. Однако уже в ранние века христианства она взяла на себя эту функцию. Вместо того, чтобы каждый верующий, ведомый Святым Духом, имел личные отношения с Отцом и Сыном, люди полностью зависели от своих лидеров, которые решали за них, что Господь позволяет или запрещает. Ограниченный доступ к Писаниям. Эта серьезная проблема возникла в значительной степени из-за того, что вплоть до Реформации XVI века доступ к священным писаниям был привилегией только духовенства. Простым людям было запрещено читать Библию самостоятельно под предлогом, что они не способны понять ее без церковного толкования. Влияние лидеров на народ. Прошло 5 веков, но несмотря на всеобщее распространение писаний, люди продолжают полагаться исключительно на то, чему их учат лидеры, независимо от того, истина это или ложь, оставаясь неспособными самостоятельно изучать и выполнять то, что требует от них Бог. Те же ошибочные учения о святых и вечных заповедях Бога, которые существовали до Реформации, продолжают передаваться в семинариях каждой конфессии. Учение Иисуса о законе. Насколько мне известно, не существует ни одной христианской организации, которая учила бы будущих лидеров тому, что Иисус ясно провозгласил: «Ни одна заповедь Бога не утратила своей силы после прихода Мессии. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто исполнит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Матфея 5:18-19. Частичное повиновение в некоторых деноминациях. Некоторые деноминации стремятся учить, что заповеди Господа вечны, и что ни один библейский писатель после Мессии не писал против этой истины. Однако, по какой-то загадочной причине, они ограничивают список заповедей, которые, по их мнению, все еще обязательны для христиан. Эти деноминации, как правило, подчеркивают 10 заповедей, включая субботу, 7-й день 4-й заповеди и законы о пище из Левита 11, но не выходят за эти рамки. Самое удивительное, что этот выбор не подкрепляется никакими четкими аргументами из Ветхого Завета или 4 Евангелий, которые объясняли бы, почему именно эти заповеди остаются в силе, в то время как другие, такие как волосы и борода, ношение зицит или обрезание, не упоминаются и не защищаются. Возникает вопрос, если все заповеди Господа святы и справедливы, почему же одни соблюдаются, а другие игнорируются? Обрезание как знак завета. Обрезание является вечным заветом между Богом и его народом, группой святых людей, отделенных от остального населения. Эта группа всегда была открыта для всех и никогда не ограничивалась только биологическими потомками Авраама, как ошибочно полагают некоторые. С того момента, как Бог установил Авраама как первого из этого народа, Господь ввел обрезание как видимый и вечный знак завета. Было ясно указано, что как его природные потомки, так и чужестранцы должны иметь этот физический знак завета, если хотят стать частью его народа. Писание апостола Павла как аргумент для непослушания вечным законам Бога. Одной из первых попыток собрать различные тексты, появившиеся после Вознесения Христа, была сделана Маркионом, 85-160 годов после Христа, богатым судовладельцем во II веке. Маркион был ревностным последователем Павла, но презирал евреев. Его Библия в основном состояла из посланий Павла и его собственного Евангелия, которое многие считают плагиатом от Луки. Маркион отвергал все остальные Евангелия и послания, считая их невдохновленными. В его Библии все ссылки на Ветхий Завет были удалены, так как он учил, что Бог, существовавший до Иисуса, не был тем же Богом, о котором проповедовал Павел. Библия Маркиона была отвергнута римской церковью, и он был осужден как еретик. Однако его взгляд на послание апостола Павла, как единственный вдохновленный Богом, а также его отрицание всего Ветхого Завета и Евангелий от Матфея, Марка и Иоанна, уже оказали влияние на верование многих первых христиан. Формирование канона Нового Завета. Первый канон Нового Завета был официально признан в конце IV века, примерно через 350 лет после возвращения Иисуса к Отцу. Соборы католической церкви в Риме, Гиппо, 393 год, и Карфагене, 397 год, сыграли ключевую роль в окончательном утверждении 27 книг Нового Завета, известных нам сегодня. Эти соборы были важны для консолидации канона и устранения разнообразных интерпретаций и текстов, которые циркулировали в христианских общинах. Роль епископов Рима в формировании Библии. Послания Павла были включены в собрание текстов, одобренных Римом в IV веке. Это собрание, признанное священным католической церковью, называлось «Библия Сакра» на латыни и «Та Библия Таагия» на греческом. После веков дискуссий о том, какие тексты должны составлять официальный канон, епископы церкви утвердили и объявили священными Ветхий Завет, четыре Евангелия, книгу Деяний, приписываемую Луке, послание церквам, включая послание Павла и откровение Иоанна. Важно отметить, что во времена Иисуса все евреи, включая самого Иисуса, читали и ссылались исключительно на Ветхий Завет в своих учениях. Эта практика основывалась в основном на греческом переводе текста, известном как Септуагинта, который был составлен примерно за 3 столетия до Христа. Проблема толкования писаний Павла. Писания Павла, как и других авторов после Иисуса, были включены в официальную Библию, одобренную Церковью много веков назад, и поэтому считаются основополагающими для христианской веры. Однако проблема заключается не в самом Павле, а в интерпретации его писаний. Его послания были написаны сложным и трудным стилем, что уже было отмечено в его время. 2 Петра 3:16, когда культурный и исторический контекст был еще знаком читателям. Толкование этих текстов спустя века в совершенно иной культурной среде усложняет задачу. Вопрос авторитета и интерпретаций. Главный вопрос заключается не в значимости писаний Павла, а в принципе авторитета и его передачи. Как было объяснено ранее, авторитет, который Церковь приписывает Павлу для отмены, исправления или обновления святых и вечных заповедей Бога, не подтверждается писаниями, предшествующими ему. Следовательно, этот авторитет не исходит от Господа. В Ветхом Завете или в Евангелиях нет пророчества о том, что после Мессии Бог пошлет человека из Тарса, которого все должны слушать и следовать за ним. Соответствие толкований Ветхому Завету и Евангелиям. Это означает, что любое понимание или толкование Писаний Павла ошибочно, если оно не согласуется с откровениями, предшествовавшими ему. Следовательно, христианин, действительно боящийся Бога и его слова, должен отвергать любое толкование посланий, будь то Павла или любого другого автора, которое не соответствует тому, что Господь открыл через своих пророков в Ветхом Завете и через своего Мессию Иисуса. Смирение в толковании Писания. Христианин должен иметь мудрость и смирение, чтобы сказать: «Я не понимаю этот отрывок, и объяснения, которые я читал, ложны, потому что они не подтверждаются пророками Господа и словами, сказанными Иисусом. Я отложу его в сторону до того дня, когда, если это будет воля Господа, он объяснит мне его». Великое испытание для язычников. Это, возможно, одно из величайших испытаний, которое Господь избрал для язычников, аналогичное тому, через которое прошел еврейский народ во время своего пути в Ханаан. Как сказано во Второзаконии 8:2, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, вот уже 40 лет по пустыне, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Опознавание послушных язычников. В этом контексте Господь хочет увидеть, какие язычники действительно готовы присоединиться к Его святому народу. Это те, кто решает исполнять все заповеди, включая обрезание, несмотря на сильное давление со стороны церкви и многочисленные отрывки из посланий к церквам, которые на первый взгляд якобы предполагают, что некоторые заповеди, провозглашенные вечными в пророках и Евангелиях, были отменены для язычников. Обрезание плоти и сердца. Важно разъяснить, что существует не два вида обрезания, а только одно – физическое. Всем должно быть очевидно, что фраза «обрезание сердца», используемая в Библии, является исключительно образным выражением, подобно выражениям «разбитое сердце» или «радостное сердце». Когда в Библии говорится, что кто-то не обрезан сердцем, это просто означает, что этот человек не живет так, как должен, как тот, кто действительно любит Бога и готов Ему повиноваться. Другими словами, этот человек мог быть физически обрезан, но его образ жизни не соответствовал тому, что ожидал от него Бог. Через пророка Иеремию Господь заявил, что весь Израиль пребывал в состоянии необрезанного сердца, ибо все народы необрезаны, и весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Иеремия 9:26. Очевидно, что все они были физически обрезаны, но отвернувшись от Бога и оставив Его святой закон, они были осуждены как необрезанные сердцем. Требование обрезания плоти и сердца. Все сыновья Бога, будь то евреи или язычники, должны быть обрезаны не только физически, но и сердцем. Это ясно подтверждают следующие слова, так говорит Господь Бог. Ни один чужестранец, в том числе живущий среди сынов Израиля, не может войти в мое святилище, если он не обрезан как телесно, так и сердцем. Иезекииль 44:9. Ключевые выводы. Первое. Понятие обрезания сердца существовало всегда и не было введено в Новом Завете как замена истинному физическому обрезанию. Второе. Обрезание требуется от всех, кто является частью Божьего народа, будь то еврей или язычник. Обрезание и водное крещение – ложная замена. Некоторые ошибочно полагают, что водное крещение было установлено для христиан как замена обрезанию. Однако это утверждение является чисто человеческим измышлением, попыткой избежать повиновения Божьей заповеди. Если бы это было правдой, мы нашли бы в пророчествах или Евангелиях указание на то, что после вознесения Мессии Бог больше не требует обрезания от язычников, желающих присоединиться к Его народу, и что крещение заменяет его. Однако таких отрывков нет. Более того, важно отметить, что водное крещение существовало задолго до христианства. Иоанн Креститель не был ни изобретателем, ни первопроходцем крещения. Еврейские корни крещения – миква. Крещение или миква было хорошо известным обрядом погружения в воду среди евреев задолго до времен Иоанна Крестителя. Миква символизировала очищение от греха и ритуальную чистоту. Когда язычник проходил обрезание, он также совершал микву. Этот обряд служил не только ритуальному очищению, но и символизировал смерть, погребение в воде, его прежней языческой жизни. Всплытие из воды, напоминающее околоплодные воды материнской утробы, символизировало его возрождение к новой жизни как еврея. Иоанн Креститель и миква. Иоанн Креститель не создавал новый ритуал, а лишь придавал существующему новый смысл. Вместо того, чтобы только язычники умирали для своей старой жизни и возрождались евреями, Иоанн призывал евреев, живущих во грехе, также умереть и возродиться в знак покаяния. Однако это омовение не обязательно было одноразовым событием. Евреи совершали погружение всякий раз, когда становились ритуально нечистыми, например, перед входом в храм. Они также традиционно, и делают это по сей день, проходят погружение в Йом-Кипур как акт покаяния. Разграничение крещения и обрезания. Разные роли ритуалов. Идея о том, что крещение заменило обрезание, не подтверждается ни Писанием, ни исторической еврейской практикой. В то время как крещение миква было и остается важным символом покаяния и очищения, оно никогда не предназначалось для замены обрезания, которое является вечным знаком Божьего Завета. Оба ритуала имеют свои собственные уникальные цели и значения, и один не отменяет другой. Эта серия и многие другие исследования о законе Бога доступны на сайте законбожий.org.